В Москве 18 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Сегодня исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. В окрестностях Багдада взорвана шиитская мечеть. Московская прокуратура квалифицировала нападение на министра культуры Кабардино-Балкарии как хулиганство. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с неожиданным визитом в Ирак, призвала иракских политиков достичь компромисса и сформировать правительство национального единства. Райс прилетела в Багдад вместе с главой британского МИДа Джеком Стро. Они встретились с руководством и лидерами ведущей партии Ирака. Переговоры о создании нового кабинета в Ираке, начавшиеся после выборов 3 месяца назад, зашли в тупик. Крайне обострился конфликт между шиитами и суннитами. Сегодня к северо-востоку от Багдада вновь была взорвана шиитская мечеть. В окрестностях Багдада, по данным полиции, обнаружены тела почти 40 убитых. Американское командование сообщило о 3 погибших солдатах. О судьбе экипажа американского военного вертолета, упавшего в субботу к юго-западу от Багдада, пока неизвестно. 2 апреля исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. Сегодня в Ватикане пройдет массовая ночная молитва в память об Иоанне Павле II, скончавшемся в 21 час 37 минут ровно год назад. По всему миру в католических храмах проходят специальные мессы и молебны. Об поминальных службах в Польше, на родине Иоанна Павла II, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Во время богослужения в святилище Божьего Милосердия в Лагивниках митрополит Краковский и многолетний личный секретарь Иоанна Павла II кардинал Станислав Дивиш отметил, что понтификат папы поляка изменил мир, поэтому уже сейчас его называют Иоанном Павлом Великим.
Еще раз.
Мы хотим сегодня еще раз выразить нашу благодарность Богу, а также нашу любовь слуге Божьему Иоанну Павлу II.
До слуги Божьего.
Во время сегодняшних богослужений верующие всей страны молятся за скорейшее причисление папы поляка к лику святых. Мы его помним, будем помнить и молимся за то, чтобы Иоанн Павел II стал святым. Мы обещали, останемся верными его учению. На родине папы в городке Водовице тысячи паломников собрались возле его дома. Во многих городах после богослужений проходят марши в память о Иоанне Павле II. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него набросилась группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. А вот что рассказала супруга Мадина Тутова.
Там, значит, была группа молодых людей, подвыпивших, и они устроили там небольшую потасовку. Когда муж попытался их как-то успокоить, они сказали: «Россия для русских»,
говорила супруга Мадина Тутова. Однако прокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении на национальной почве. Сотрудникам МВД Чечни добровольно сдался бывший начальник штаба гвардии президента Ичкерии Ислан Дацаев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
По данным пресс-службы МВД Чечни, Гудермесский райотдел милиции республики самостоятельно явился полковник Ичкерии Ислам Дацаев. Бывший с 1994 по 1999 годы начальником штаба гвардии президента Масадова Ислам Дацаев сдал автомат с подпольным гранатометом и пистолет системы Сечкина. Добровольно сдаться Дацаева уговорили его родственники в Старопромысловском районе Грозного утром воскресенья. Недалеко от комплекса правительственного здания Чечни изъята крупная партия взрывчатого вещества. Тщательно замаскированный фронт со взрывчаткой находился на территории разрушенного завода железобетонных изделий на улице Калашникова. Общий вес находившихся в тайнике взрывчатых веществ более 6 килограммов. В настоящее время сотрудники чеченской милиции принимают меры по установлению лиц, причастных за гласие тайника. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Президент Израиля Моше Кацав начал консультации с представителями парламентских фракций о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Ольмертом получила всего 29 из 120 мест в парламенте. Теперь ей предстоят переговоры с лидерами других партий для создания коалиции. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. С подробностями Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции парализована жизнь крупнейших городов – Диарбакыра, Батмана и Мардина. Закрыты магазины, банки, офисы торговых компаний. По информации турецкого телеканала НТВ, в городе Мардин более 200 человек провели несанкционированную акцию протеста. В ответ на требование разойтись, митингующие забросали полицейских камнями. Полицейские были вынуждены открыть огонь, один человек погиб, 16 получили ранения. В район беспорядков вылетел министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу, который заявил, что подобные акции протеста будут решительно пресекаться. Власти будут применять оружие для усмирения бунтовщиков. В ответ на силовые действия властей, курдские боевики грозят терактами в крупных городах. Информационные агентства распространили в интернете заявление, объявленное в Турции вне закона рабочей партии Курдистана. «Если власти и дальше будут проводить такую политику, мы превратим Турцию в настоящий ад», утверждают сепаратисты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню основные новости к этому часу. Сегодня исполнился год со дня смерти папы римского Иоанна Павла II. В окрестностях Багдада взорвана шиитская мечеть.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня вместе со мной в студии «Радио Свобода» в Москве Александр Даниэль, сотрудник общества «Мемориал», как он попросил его представить. Добрый день, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Разговор нас ждет в записи, так что, к сожалению, вы не сможете принять в нем участие, дорогие радиослушатели. А я вот таким образом, я смогу задавать сегодня вопросы и беседовать с Александром Юрьевичем Даниэлем. Общество «Мемориал» в какое-то время короткое было в фаворе. А это было несколько лет с самого начала нового российского государства, когда на какой-то очень короткий период вдруг показалось, что власть и мы – это что-то более или менее общее. Я сейчас говорю о своих ощущениях. Я помню, что мне было трудновато работать в жанре сатиры, потому что было, сдерживало, висло на руках вот это вот ощущение, что ну свои, свои. Ну да, неловкие, да, пьющие, да, нецивилизованные, да, не знающие как, но в общем-то свои, хотящие как лучше. Потом очень скоро выяснилось для меня, что все нормально. В том смысле, что по-прежнему известное такое привычное российское ощущение, советское ощущение, что они отдельно, мы отдельно, и надо существовать отдельно и выстраивать свою линию поведения отдельную от этих людей. Как у вас было это? Было ли у вас это ощущение, что все изменилось всерьез?
Вы знаете, на самом деле, я бы сказал, что, как мне кажется, мы прошли три этапа. Первый этап — это в самом начале, когда возникло движение, мемориальское движение в 87-м году, оно, я буду говорить не только об отношениях с властью, ладно?
Конечно.
А и об отношениях с публикой тоже. Вот оно возникло в конце 87-го года, осенью 87-го года, и распространилось по стране, вообще говоря, ну, как лесной пожар. Где-то прошло буквально несколько месяцев, и 300 с лишним отделений во всех республиках, во всех крупных городах, там, районных центрах, деревнях.
Это мудрено было бы не возникнуть в стране, где миллионы непохороненных. Мудрено было бы, чтобы этого не случилось.
Конечно. Казалось бы. Казалось бы. И вот тогда мы тоже так думали. Тогда действительно, смешно сказать, это было самое массовое общественное движение в стране, как мне кажется. Такого массового, я не знаю, десятки тысяч людей участвовали
в работе
в мемориальском движении. Так было. Так было, и это понятно, почему так было, потому что вот те общественные дискуссии, которыми бурлила перестройка, в огромной степени сводились к тому, как оценивать наше прошлое. А вот, казалось, нет у страны вообще, у народа нет другого занятия, кроме как вот размышлять и оценивать наше прошлое. И в этом смысле мемориал оказался очень, вот, как бы сказать, в струе. Понимаете, я вообще не знаю в истории какой-нибудь страны, какого-нибудь народа такого безумного всплеска интереса к собственной истории, сконцентрированного вот в нескольких годах.
Но дело в том, что
это кончилось.
У другого народа и не было такого периода беспамятства, не было такого периода расхождения официальной истории с реальной историей.
Конечно.
Конечно. То есть это копилось очень долго.
Вот и мы думали, что причина в этом. И все это внезапно кончилось. Кончилось в один день, а точнее сказать, в одну ночь. Это кончилось в ночь с 21 на 22 августа 91 года. И вот мы проснулись в новой стране, как тогда было сказано, и в этой новой стране оказалось, что интерес к прошлому достаточно, ну, как бы это сказать, маргинален. Оказалось, что мы теперь уже не массовое, так сказать, всенародное движение, а такая сеть, состоящая из группок энтузиастов, из небольших групп людей, одержимых вот этой проблемой проклятого прошлого. Да?
А почему? Какой такой детский вопрос.
Почему? Я думаю, что я понимаю, почему. Думаю, что тот безумный интерес к прошлому, который был во второй половине 80-х, на самом деле был не интересом к прошлому. Это был вопрос о настоящем. Это был вопрос о легитимности существующей власти. Август 91-го дал ответ на этот вопрос. И, собственно, что касается, собственно, прошлого, то, вы знаете, даже самые, что называется, демократические, либерально настроенные люди, самая, что ни на есть, либеральная публика, как бы резко потеряла этот интерес. Такое было ощущение, что для многих наших вот властителей тогдашних дум вообще сразу после 24 октября 1917 года наступило 22 августа 1991. А о том периоде и думать не надо, и забыть его надо, как страшный сон. Черная дыра и все.
Вот, понимаете, какая штука. Следует признать, что те люди, которые назвали себя демократами под этими флагами, в общем, пришли и начали рулить, они, безусловно, использовали вот этот накопленный народный протест и накопленное недовольство, да, вот своей жизни, они использовали для прихода к власти. Дальше им стало неинтересно просто. Вы стали не нужны.
Разумеется.
Вы стали не нужны.
Разумеется.
Но
мы им были неинтересны очень долго. Мы им были неинтересны все 90-е годы. Но это-то как раз нас, честно говоря, не очень волновало. Гораздо трагичнее, на мой взгляд, что мы стали неинтересны широкой публике.
Я, собственно говоря, про это и спрашивал. Что такого инстинкта самосохранения нету в народе? Потому что, собственно говоря, то, что произошло там с немцами, да, мучительно, да, с внешним толчком, с сильной волей извне, да, конечно. Но, тем не менее, в этом же есть великий инстинкт самосохранения. Потому что невозможно, надо, чтобы вырвало, наконец. Да? Вот всякий, кто отравился, знает, что надо ускорить момент, когда тебя вырвет. Потому что до тех пор тебе все равно не будет жизни. Все равно будет плохо, все равно будет мутно. И надо ускорить этот момент. Нас так и не вырвало. Нас так Сталиным по-настоящему, советская власть,
да
коммунизм, не вырвало. Угу. И вот поэтому мы с этим живем. И вот сейчас мы в следующем этапе помутнения как бы благополучно зашли. Так что это, по-вашему, просто не ощущается? Это какой-то, не знаю, рискну сказать, ну да. Опасное слово. Генетически, что ли, так? Почему другие могут, а мы нет?
Ну, давайте я немножко заступлюсь за нас.
Давайте.
Немцам все-таки было легче.
Ну да, их заставили.
Даже не в этом дело. Даже не в этом. Это тоже, конечно, их заставили. Но дело еще в одном. Немцы должны были осознать свою вину прежде всего перед другими. Перед там, народами, на которых они нападали, перед теми, кого они там объявили не немцами, да, перед евреями, например, да, это легче. Мы убивали, в первую очередь, самих себя. Мы друг друга резали. Стреляли, точнее. в основном, а не кого-то другого. Это гораздо труднее принять, понять и, самое главное, осмыслить.
Ну,
осмыслять не хотелось. Так осмыслять не хотелось.
Не хочется,
очень.
Конечно, конечно. Вопрос в том, почему такое типовое, это даже не уже, даже не парадокс, это такая обыденность. Когда встречаешь человека, который говорит, что нужен Сталин, как только начинаешь идти вглубь, выясняется, что у него там раскулаченные, расстрелянные, сосланные. И он говорит, ну ничего, зато там, ну и что, ну так надо. Вот это вот ощущение ничтожности собственной жизни и... того, что так надо ради чего-то другого.
Ну, что вы хотите? Система ценностей взращивалась десятилетиями. Так просто ее система ценностей, где человеческая жизнь мало чего стоит по сравнению с каким-то, с чем-то высшим. Вчера, там, позавчера идеи коммунизма, вчера величие державы, сегодня, кажется, опять величие державы.
Ну, это всегда было величие державы, просто она называлась по-разному, ну, да. Там разные гербы у нее. Но, в принципе, это вся та же имперская идея.
И... по большому счету, да.
В этом смысле вот эта теория красного одеяла, да, о том, что, собственно, коммунизм не был, советская власть не была чем-то новым. Это я не помню, к сожалению, кому из русских иммигрантов, философов пришел в голову этот образ. Это вот просто...
кому-нибудь из сменовеховцев.
Ну, разумеется. Значит, вот набросили просто это красное одеяло, потому что на ту же имперскую идею. На самом деле, внутри-то там то же самое. Внутри та же самая идея власти над миром, ущемленного национального сознания, неприятие никаких более-менее либеральных ценностей. В общем, то же самое. Поэтому так легко, полагаю, что поэтому так легко было коммунистам управляться со страной, потому что они, в общем, сменили только шапку, как здесь говорят. Переименовали эту газету, шрифт остался, в общем-то, тот же.
Ну, вы знаете, так вот, я почти с вами согласен, но все-таки мне кажется, что вот та утопия, под знаменем которой они пришли к власти, в 20-е, отчасти в 30-е годы еще играла какую-то самостоятельную роль. То есть, как бы вот этот вот мотивации, движущие силы, ради чего надо жертвовать, они были куда-то отнесены в будущее. И только вот по-настоящему уже в 40-е годы, после войны особенно, произошло то, о чем вы говорите. Путь к цели стал высшей ценностью, независимой от самой цели. И средства, так сказать, сначала великая держава была объявлена средством, потом она стала самоцелью, самостоятельной ценностью, и вот и до сих пор, по-моему, ею остается.
Это программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Мой гость сегодня в студии в Москве. Сотрудник общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль. Мы продолжаем беседу. Вот по поводу этой самой сменившейся цели. Сменившейся довольно незаметно, потому что, конечно, уже мое поколение не застало идеологии. Не застало идеологии. Смешной вопрос. Я, стало быть, плохо подготовился к эфиру. Сколько вам лет?
Я 51-го года рождения.
Ну, у нас примерно одно поколение, 58-го. Да, мы уже не застали.
Мы уже не застали
идеологии, безусловно. Я последний идеологический человек, которого видел, была моя собственная бабушка, пожалуй, что, которая... Вот я понял, я видел это поколение, которое... знала, зачем надо жертвовать и за что надо терпеть.
Да. Вы знаете, где-то в самом начале 80-х годов один мой знакомый шведский журналист попросил меня организовать ему интервью с каким-нибудь искренним коммунистом. Но вот не совсем 80 лет, и искренним, и действительно коммунистом.
Задача очень тяжелая.
И обещал мне за эту бутылку водки «Абсолют».
Какого года это было задание?
Примерно 81-й, 82-й.
Хороший гонорар.
Вы знаете, мне очень хотелось попробовать водку «Абсолют». Я никогда ее не пробовал. Но я не сумел выполнить это задание.
То есть первое задание...
Хотя у меня был достаточно широкий круг знакомств.
Первое задание мировой закулисы вы провалили.
Провалил абсолютно.
Скажите, пожалуйста, вот, конечно, я не могу в разговоре с вами не вернуться к фигуре вашего отца, Юлия Даниэля. Был ли он советским человеком? Был ли он советским человеком? Был ли в нем то, что я застал и в своих родителях, и в большинстве тех людей, среди которых я рос, ощущение несовершенства, безусловно, и порочности того, что происходит, но как порочности извращения ленинских идей. В нем это было, или он, или вы его уже помните человеком?
Вы знаете...
Антисоветским, скажем так.
Он, конечно, был советским человеком, не в том смысле, о котором... Не по той формуле, которую вы назвали. Ему, по-моему, всякие идеологемы были неинтересны. В этом смысле он не был и антисоветским человеком. Наверное, он не был ни советским человеком, ни антисоветским человеком. Идеи коммунизма его никогда не волновали на моей памяти. И идеи антикоммунизма его тоже не волновали. Он вообще, как бы, значит, интересовался не этим в жизни. Не... Ну, идеологиями, да, это... не общественно-политическими концепциями, а интересовался он людьми и литературой.
Это тот драматический и очень характерный, кстати говоря, случай, когда власть сама делала себе, воспитывала, выковывала себе противников. Потому что, насколько я знаю, вот Александр Гинзбург начинал вообще, и первое его столкновение с советской властью, будет смешно сказать, на почве Беккета и Ионеску. Вот он что-то там поставил, будучи человеком увлеченным театром, литературой.
Да, уже. Да?
Что-то чуть ли не в Мелзе, там вот в каком-то кружке поставил Беккета, и вдруг выяснилось, что советская власть среагировала на это совершенно неадекватно и жестко. А человек всего лишь хотел...
А потом он шился с леонозовцами, которые тоже ведь ничего особенного не делали, кроме как показывали друг другу свои картины и читали друг другу свои стихи.
Да, смагисты, да?
Еще не смагисты, еще леонозовцы. Еще вот эта леонозовская коммуна художников и поэтов.
То есть просто советская власть, советская власть оказалась просто несовместимой с нормальной жизнью.
Угу. Вот, в конечном итоге так.
Юлий Даниэль был, то есть начинал просто как литератор и поэт, и... Уже сама советская власть его сделала знаменем некоторым, да?
Да. Хотя он себя знаменем, конечно, никем не ощущал.
Нет, ну, разумеется.
Никогда.
Разумеется.
Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, когда вы спросили, что однажды где-то, значит, вскоре после лагеря, освободившись, он так задумчиво и немножко растерянно сказал: «Кажется, эти 5 лет сделали меня антикоммунистом».
То есть убедила советская власть.
Да, так, без особого, как называется, педалирования
этого дела. Темперамент в нем советская власть все равно не вызвала.
Нет,
то есть темперамент был направлен все равно.
Нет, он реагировал на людей и на их судьбы. На конкретных людей, с которыми его жизнь сталкивала, и на судьбы этих людей.
Вот смотрите, это как раз, это как раз то, что отличает правозащиту от политической, тот водораздел, да, по которому проходит граница между правозащитником и политиком.
Но отец себя никогда и правозащитником не считал. Он был объектом
правозащиты,
да, одним из первых, да, но сам он как-то вот... Он не права защищал. Иногда ему случалось выступать публично, даже после лагеря. Он это делал редко и крайне выборочно, но защищал он не права людей, а, пожалуй, самих этих людей.
Ну, так это же почти что одно и то же.
Это почти одно,
это
и,
почти
то же,
что
но,
одно и то же.
Но на этом языке права он говорить, по-моему, не умел.
Вы знаете, это же отдельная специальность. Должны быть адвокаты, должны быть юристы, должны быть люди, которые... умеют разговаривать с властью на ее языке. И такие люди, кстати говоря, сейчас есть. А должны быть просто носители идеи, как вот это невысокопарно, может быть, звучит. Скажите, у вас же есть какая-то первая специальность? Вы же не сразу родились сотрудником мемориала.
Нет, не сразу.
Тогда расскажите.
Я, вообще-то говоря, по образованию математик. Я окончал математический факультет пединститута, вечернее отделение.
Слушайте, вспоминая фигуру Александра Сергеевича Вольпина, Есенина Вольпина, я хочу сказать, что, может быть, что-то в математическом факультете исправить. Из математиков выходят антисоветчики регулярно.
Скорее в математике, как таковой, привычку математиков последовательно мыслить.
Да. Приводит к антисоветизму.
Приводит. По крайней мере, в отношении... Но я-то тоже математик такой, знаете, пятой руки программистом я работал. А Александр Сергеевич Вольпин настоящий математик высокого полета. И его... И он свою эту идею права вывел просто математически, вывел как теорему из своих там логико-философских построений.
Как странно.
И проповедовал ее лет пять. И все на него смотрели, как на чудака, каковым он, впрочем, и является.
Блистательный чудак, совершенно верно.
Вот. И вот просто в какой-то момент эта проповедь его оказалась вдруг внезапно востребованной. Это как раз совпало с делом Синявского и Даниэля. И все ахнули, схватились за голову и сказали: так он же дело говорит.
Вот. Я должен пояснить некоторой части наших слушателей, что мы говорим сейчас об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине, сыне Сергея Есенина, блестящем математике и человеке, который как формулу, вывел формулу правозащитного движения. В сущности, демонстрация 65-го года в защиту Синявского и Даниэля была... первым сформулированным требованием к власти. Уважайте свою собственную конституцию.
Да.
Вот это вот было сформулировано им. Интересно, какими разными путями люди приходят к правозащите, к защите прав человека.
Кто-то
горячим способом, вот эмоциональным, кто-то через Ионеско и через то, что стихов не дают писать, а кто-то через формулу просто, через логическое мышление. Это поразительная вещь, но всякий раз строго приходят туда.
Строгости ради все-таки я добавлю, что Алек Вольпин не только математик, он еще и философ, и поэт, и очень хороший поэт. И первый свой срок еще при Сталине он мотал за свои стихи.
Недавно Александр Сергеевич приезжал в Москву, и я впервые услышал его стихотворение 48-го года, так сказать, стилизацию Ворона,
да,
Эдгара По. И я подумал, что все-таки кровь, как говорил булгаковский коровья, великая вещь, да, вот это все-таки вдруг... Я не знал, что он такой блистательный поэт. Это действительно поразительно. Вернемся к вашей биографии.
Да.
Вот из математиков, в каком году это все случилось, уже уход в такую, ну, профессиональную работу?
Вы имеете в виду...
Мемориал, как дело жизни.
Вы знаете, вот как занятно, что я мемориалом занимался в некотором смысле еще до возникновения мемориала, то есть мемориальской тематикой. Я вот сказал, что я вообще математик по образованию и профессии, но меня всегда интересовали всякие гуманитарные сюжеты, в особенности связанные с историей. И где-то в середине 70-х я приткнулся к... такой компании ленинградских молодых гуманитариев и московских отчасти, которые делали большой такой толстый самоздатский альманах исторический. Назывался он «Исторический сборник память». Слово сейчас, конечно, неприлично произносить.
Да, замаранное.
Мы это были раньше, понимаете, какая штука. Вот это был такой альманах. Мы пытались сделать независимую историческую науку, посвященную советскому периоду. Конечно же, прежде всего, истории репрессий. И было сделано 5 вот таких вот толстых томов. Они были переизданы за рубежом. Вот, пожалуй, вот это было первым моим таким фундаментальным соприкосновением с мемориальской тематикой.
Вас не тронули? Решили больше, что одного Даниэля хватит?
Примерно так.
Решили не будоражить,
примерно,
да?
Примерно так, да. Но вот мой друг Арсений Рогинский угодил за это на...
Он именно по этому делу,
да? Угодил за это в лагерь, да.
Это, еще раз, 70-е годы.
Садили Арсения в 81-м.
Ну да, напоследок.
Напоследок, да.
Успели.
А сам «Альманах» выходил вот во второй половине 70-х.
Это программа «Все свободные» с правозащитником Александром Даниэлем. Мы... Вернемся после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. По всему миру в католических храмах проходят специальные мессы и молебны. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с неожиданным визитом в Ирак, призвала иракских политиков достичь компромисса и сформировать правительство национального единства. Райс прилетела в Багдад вместе с главой британского МИДа Джеком Стром. Они встретились с руководством и лидерами ведущих партий Ирака. Между тем, в окрестностях Багдада сегодня была вновь взорвана шиитская мечеть. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что нападение на него было совершено на почве национальной нетерпимости. Московская прокуратура, однако, заявила, что пока подтверждения этой версии нет. Вчера Тутова избила группа подростков. Сейчас он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Президент Израиля Маша Кацаф начал консультации с представителями парламентских фракций о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Ольмертом получила всего 29 из 120 мест в парламенте. Теперь ей предстоят переговоры с лидерами других партий для создания коалиции. В Китае в результате взрывов на двух предприятиях погибли 28 человек. Многие получили ранения. В Таиланде в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, назначенные премьер-министром Таксином Шинаватрой после того, как члены его семьи были обвинены в коррупции. Оппозиционные партии бойкотировали голосование. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем разговор с сотрудником общества «Мемориал» Александром Юрьевичем Даниэлем. Вот сегодняшний виток, вы сказали, три этапа. Вот сегодняшний совершенно очевидный этап. Власть, идя сверху по своей вертикали, дошла-таки до земли. До низовых организаций разгромили. Вверху им было довольно все просто, потому что там все схвачено, и там было легко все схватить. Ну, НТВ, ну, парламент, ну, суды, там, где есть простые, прямые, одноразовые рычаги. Как я понимаю, с надеждой я говорю об этом, все-таки с обществом будет немножко сложнее. Вы не разделяете моего оптимизма?
Я на это надеюсь. Я думаю, что не может быть по-иному, потому что хотя бы, значит, есть такой опыт, как опыт 60-х, 70-х, когда даже в те годы общество сумело, по крайней мере, промоделировать, если угодно, гражданскую активность. Не скажу, я не могу сказать, что тогда было гражданское общество, но какие-то модели этого гражданского общества возникали. Но вспомните диссидентов.
Вроде бы, вот так, чисто теоретически, я думаю, но все-таки 15 лет относительно разжатого кулака. 15 лет. Выросло поколение порки не знавшее. Вроде бы. Сбылась мечта вековая. Ну, по крайней мере, одно поколение точно свободное. Другое дело, что эта свобода напоминает отвязанность по нынешней терминологии очень часто. Но, тем не менее, свободное поколение. Поколение интернетное, поколение с зарубежными паспортами, поколение, которое не в курсе. Я уж тут рассказывал, мне удалось насмешить собственную дочь однажды, рассказом о том, что такое треугольник. Она страшно смеялась. То есть это было что-то, как я рассказывал, как про Марс. Она смеялась, как про рассказ о какой-то другой планете, на которой она вдруг неожиданно побывала. А выросло поколение, не знающее, что такое треугольники, что такое, значит, вот это все. И тем не менее, не наблюдается ни у этого поколения, ни у поколения, которое, тем более, вышло оттуда и должно было бы понимать опасность возвращения, не наблюдается, опять-таки, инстинкта самосохранения, не наблюдается объединительного рефлекса. Но я понимаю, там, когда я бываю в Италии, я вижу серп и молот, нарисованный на стенке, я понимаю, что для них это игра. в значительной степени. Быть леваком в Италии, ну, наверное, забавно, интересно, да, потому что они не знали, чем этот серп и молот оборачивается на практике, ежедневный, десятилетний напролет, да, десятилетия напролет. Но мы-то знаем уже, да, мы знаем, чем кончается твердая рука, мы знаем, чем кончается единовластие, мы знаем, чем кончается отсутствие прессы. И, тем не менее, совершенно благополучно общество, десятки миллионов людей туда топочет.
Понимаете, это мы-то с вами знаем. Вот мы с вами знаем. А что касается вот этих молодых левых, которых вы упомянули, а им-то откуда знать?
Нет, левые, я это говорю, в Италии отпускают.
И в России. Откуда им знать? Им было, простите меня, в 87-м году им было по 5 лет, допустим.
Ну, хорошо.
Да, или
по 3 года. К ним никаких претензий. Но папы и мамы-то есть, они же не с Марса.
А кто ж папу-маму слушает?
Ну, понимаете, какая штука иногда.
А кроме того, простите меня,
да.
Папа-мама — это одно, а люди склонны посмотреть на то, а как вообще в публике, в целом, как считается это? Прилично, неприлично, преступно, неприступно. А у нас что? У нас толком даже Конституционный суд не смог осудить нашу...
Понимаете, какая штука? Конституционный суд — вещь лукавая в наших обстоятельствах, как и другой суд. Но... Инстинкт самосохранения – вещь практическая. Кто не из семьи репрессированных или из семьи палачей, или и то, и другое, что тоже случалось
запросто.
Да? Собственно, других-то нету. В моем поколении как-то принято, что один дед погиб на войне, а другой сидел или расстрелян. Это почти что норма. Вот кого не возьми, это почти что норма.
А кто-то еле выживал в колхозе.
Да, значит...
А кто-то горбатился на заводе, так сказать,
да, но унижение,
в полурабском положении.
Но это рабство было всеобщим.
Да.
Это рабство было всеобщим, и вот уж, по крайней мере, теоретически рассуждая, не беря в расчет загадочную русскую душу, да, и загадочное понятие менталитет, а рассуждая теоретически, математически, вот человек, который получил такой опыт, так обжегся, второй раз руку на эту конфорку класть, в общем, не должен. Если он не сумасшедший. А мы кладем совершенно
очевидно. Или если у него не отшибла память. Что и возвращает нас к началу нашего разговора. Мы в какой-то момент отказались осмыслить нашу историю. Мы действительно от этого отказались вот, в начале 90-х годов. Мы решили, что достаточно объявить ее черной дырой и сказать, что вот и были у нас действительно в России герои, там, Петр Аркадьевич Столыпин, да, вот он герой, давайте делать с него жизнь теперь. Раньше делали с товарища Дзержинского,
да.
Теперь будем делать с товарища Столыпина. Или там с Петра Первого. А что там между, 17-м и 91-м, да неинтересно, там ничего нет. И откуда же тогда взяться вот этому инстинкту самосохранения, если мы отказались осмыслить этот период нашей истории, внести в него какой-то смысл. Конечно, не будет инстинктов самосохранения в этом случае. Немцы, если опять говорить о немцах, изучают свои 12 лет нацизма, как будто это два столетия их истории, да? В школе изучают.
А наука на два столетия.
В вузах изучают.
Да,
и,
да.
И только что не в детском саду.
Да, наука очень большая.
Да. И, кстати, немцы тоже к этому не сразу пришли. Было несколько волн осмысления нацистского прошлого в Германии. И до сих пор эти волны иногда поднимаются.
Ну, естественно, вещь неприятная,
да.
Никому не охота.
Конечно. Там у них это продолжалось 12 лет. И они нашли, о чем думать вот об этих 12 годах. У нас оказалось, что сколько там, 75 лет, да? И думать вроде как не о чем. Надо забыть. Ну, вот забыли. Вот забыли, с чем вас всех, господа, и поздравляю, да?
Да, как в песню Юлии Кимо, любимую, «Зачем былое ворошить?»
Во-о-о.
Тебе так легче, что ли,
да,
жить?
Да.
Так, вы знаете, вот я вспоминаю, когда я познакомился с Юрием Самодуровым, который у нас теперь нынче разжигатель межнациональной розни,
да, да.
Директор Сахаровского центра и музея. Вот я помню его простую мысль, когда он... занимался, вот стоял у истоков мемориала вместе, да, с другими. Я помню его простую мысль, что она была совершенно не политической, клянусь. Меня поразило отсутствие в этом политики, а чистая этика. Он говорил, невозможно, нельзя не говорить о чем-то, идти куда-то вперед, пока мы просто поименно не назвали погибших. Ну, просто. Вот пока не похоронен, уж даже солдаты, да, должны быть похоронены, mm-hmm. А тут даже и не солдаты, погибшие на этой 70-летней войне, что надо просто хотя бы поименно восстановить погибших, чтобы было известно даты жизни, фамилии, где, как, чтобы были названы имена. И меня поразило, меня, политизированного человека, который изо всех сил там торопился бороться с режимом, меня поразило отсутствие в этом практического пафоса, да, практического смысла. Вот просто надо, просто надо. И вот то, что вы сейчас говорите, вот так через почти 20 лет возвращает меня к тому, что, видимо, он был прав. И именно этим и надо было, и должно было заниматься. Восстановлением памяти. Потому что уже оттуда это какая-то база для того, чтобы что-то делать дальше. Потому что иначе все, что произошло в 91-м году, превращается действительно, как сказал один печальный человек, в революцию вторых секретарей. Вот просто накопилось недовольство. Другой остроумец сказал замечательно, это Михаил Городинский сформулировал, что такое перестройка. Это борьба народа с коммунистической партией под руководством коммунистической партии. Одна из лучших формулировок. Тогда получилось действительно так. И действительно вот этот темный период, не мышечный период, вот не мускулистый период, вот 92-93 годы, пока опять гноя...
Потерянное время.
Да, потерянное время. Пока опять не накопилось гноя. А это были те самые годы, когда можно было, конечно... Если бы мы не расслабились и не решили бы, что после подавления путча можно накатить и забыться во главе с президентом страны,
да.
Я думаю, что если бы в эти годы мы себя вели по-другому, и если бы мы не попали в эту ловушку, в которую я, например, попал очень крепко, я попал на нее на два года, я попал в эту ловушку, я очень хорошо себя помню. Я писал, и я так уже в публицистике работал, а тут мне вдруг стало как-то вот это неловкое ощущение, что же я буду своих-то, да? Что ж я буду этого Бориса Николаевича, ну вот какой не есть, а вот. И все так притормозили. А это было то самое время, когда можно было, наверное, попытаться взять их за грудки и спрашивать с них так же, как и сильнее, чем спрашивали с Горбачева. В каком-то смысле мы имели право спрашивать сильнее, потому что Горбачева не мы приводили к власти как минимум. А уж Ельцина-то мы привели к власти и имели право спрашивать с него. И, между прочим, он... надо отдать ему некоторое должное, все-таки был человеком, стоящим на двух ногах. Вот одна это обкомовская, а другая все-таки, другая нога помнила, кто ее привел на этот трон.
Так одна нога крепла и крепла,
а
другая,
да,
усыхала,
а другая
и усыхала.
Усыхала. А потому что ту ногу накачивали, и было кому накачивать ту ногу, да? Коржаковы, Сосковцы и иже с ними. А эта ножка, кто там? Сергей Адамович Ковалев и Элла Панфилова, да? Неравные весовые категории, да, получались, да, да. Неравные весовые категории. Да. Это я к тому, что мы, конечно, Путина не могло не появиться, его могло звать по-другому, но в общем, конечно.
Абсолютно так.
Его не могло не появиться, потому что уж мы были такие атрофированные к этому времени, такие атрофированные, что боюсь, что у нас действительно к этому моменту уже не было вариантов.
Нет, ну, так вспоминая ваших кукол, я не могу сказать, что мы были такие уже трофированные. Это не комплимент, а просто, значит...
Да. Нет, ну, что-то такое... Нет, ну, понимаете, какая штука?
И что мы уж совсем никаких претензий не предъявляли к
Чечня.
Начальству.
Чечня была той чертой и для меня, и для очень многих, насколько я знаю. Потому что тут как-то пришлось прийти в себя. Потому что однажды, я помню это чувство, как ни странно, облегчения. Когда только однажды вот так смотришь телевизор и думаешь, что вот эти люди, вот это моя власть, вот я должен краснеть за Грачева, за Коржакова, за Сосковца, за это, за Бориса Николаевича. И вдруг ты понимаешь, что все по-прежнему, что все так, как было. Но там все-таки были вот какие-то элементы реального воздействия, реальной демократии. Элементы эти были. И был парламент, да, он был не люксембургский, а такой, какой есть, но он был равен стране. И Геннадий Андреевич, и господин Макашов, товарищ, тоже кого-то представляли.
А вам не кажется, что весь ужас в том, что нынешний парламент тоже равен стране?
Да нет.
В нынешней стране.
Нет.
Я понимаю, подтасовки там...
Я даже имею в виду не подтасовки. Он равен стране, он подходит стране. Страна, легшая и согласившаяся на насилие, да, она заслуживает этого. в точности по Марксу.
Ну, да.
Но он все-таки не равен. Я хочу сказать, что сумасшедший парламент, такой вот такой шизофренический парламент Зюгановско-Жириновский...
Был более адекватен стране, чем нынешний.
Конечно. Ну, вспомните, первый съезд, первые съезды, быть, где был Андрей Дмитриевич Сахаров, с одной стороны, с другой стороны, был там Вареников и таксист Сухов из Харькова, который, если помните, спрашивал, не напала бы Англия там на Советский Союз, там, ну и так далее. То есть... Но этот таксист Сухов из Харькова представлял 300 тысяч каких-то граждан Советского Союза. Угу. Вполне адекватно. Точно так же, как Андрей Дмитриевич Сахаров тоже представлял каких-то 300 тысяч. В этом смысле это был все-таки парламент. Да, но он был такой, а не, повторяю, люксембургско-бельгийский.
А вам не кажется, что нынешние 450 человек, или сколько их, 450, да?
Да.
Представляют некоторую очень важную эмоцию населения под названием равнодушие?
Да, это безусловно, это безусловно. Я, вы знаете, ходил сейчас вот...
Да наплевать на вас, на всех.
Да в том-то и дело, что вот это, и плевок, вот это плевок да. себе же на череп. Но этого для того, чтобы это понять, нужно, чтобы под этим черепом, значит, что-то такое. Да, 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 есть ощущение. Но это ощущение вполне же советское, вполне испытанное.
Да.
Только тогда было не так обидно. Не так обидно. Потому что я уже вошел более-менее в сознательную жизнь, когда там была полная стагнация, и мне в голову даже не приходило, что Арвид Янович Пельша там, искать среди них там, да, того, кто меня представляет. Ну, там изначально не было, и не могло быть никого, кто представляет меня и моих родителей. Я еще раз говорю, это даже не приходило мне в голову. Я даже не страдал по этому поводу. Но все-таки с тех пор я узнал, что такое, что есть парламент, я узнал, какие-то книжки прочитал, что-то услышал. Что-то мне даже когда-то по радио рассказали, да? И вот сейчас уже лишаться обидно. Ведь когда не знаешь, то и не обидно.
И обиднее всего ощущение, что мы сами этот шанс упустили.
Я напомню... что эта программа «Все свободны», она идет в записи. Мой собеседник сегодня — сотрудник общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль. Давайте попробуем вперед заглянуть, и я задаю вам традиционный вопрос. Я вам почти всем задаю, кто сидит напротив меня в этой студии. Что дальше? Какие ваша математическая логика, какие графики вам рисуют?
Я, конечно, не прогнозист никакой, не футуролог, но мне кажется, что тот период, в который мы живем, это нормальный период реакции. Ну, что значит нормальный? Ненормальный.
Исторически нормальный.
Исторически нормальный, но реакция-то ненормальная у нас. Реакция ведь тоже всегда выполняет какую-то некую задачу историческую свою, да? Вот эту задачу можно выполнять так,
ну, что ж, как... что ж, хуже бурбонов, что ли?
Да. Вот бездарно у нас. Наша реакция чудовищно бездарна.
А бурбоны были, значит, талантливые.
Да, действительно, ретроспективно легко говорить, да.
Да-да-да-да.
Может, вы правы.
Ну, реакция, конечно, могла бы быть и по... Хотя могла бы быть она и поумнее, и поцивилизованней, но могла быть и гораздо более дикой. Тут я неожиданно вдруг вступаюсь за администрацию, да, неожиданная роль. Но, тем не менее, следует признать, что в качестве варианта реакции это... не самый чудовищный, скажем так. Это не должно нас сильно утешать, но тем не менее...
Вы знаете, вот я думаю, что вот эти разночтения, на которые мы с вами натолкнулись, связаны просто с одной простой вещью. Власть на самом деле все еще крайне неоднородна. Она более или менее, большинство значит, вот течений и направлений в этой власти представляет реакцию, но разную. А вот есть какие-то такие, ну просто хоть святых вон выноси. А есть какие-то вроде внешне цивилизованные и даже грамотные. Реакционеры, конечно, но, значит, ну что ж тут делать? Вот такие они есть, да? И вот эта вот разнородность, допустим, посмотришь на какие-нибудь высказывания нашего генерального прокурора, ну, кажется, что ты вообще непонятно, где живешь, в каком-то, в какой-то там...
Или наоборот...
Республике Верхняя Тога, да?
Или наоборот, понятно, где живешь.
Да. Бывает, там выступают, только вроде внешне это самое... все прилично, и можно там яростно не соглашаться с этим человеком, но понимаешь, он представляет некую политическую позицию. Так что, может быть, в этом дело. Она непонятна какая, потому что она неоднородна.
И стало быть, решение судьбы нашей, ну, на какую-то еще следующую перспективу, зависит от каких-то случайностей, как та бабочка, которая сядет на какой-то край пирамиды, которая стоит на вершине пирамиды, и поскольку пирамида стоит на вершине, она может упасть на любой из четырех плоскостей, да? Вот на какую плоскость упадет, тут действительно зависит, кто там под ковром этим кремлевским, какой бульдог кому перегрызет горло.
Нет, ну, ставить себя в зависимость от грызни бульдогов под ковром не хочется.
Не хочется, но мы сейчас в ней находимся.
Да мы не в ней. Мы все-таки занимаемся своими делами. Слава богу, значит, эта грызня нас касается только тогда, когда вся эта свора кидается на нас. Сейчас, правда, вот действительно, по-моему, немножко кинулись, но тоже так, знаете, как в том анекдоте, помните?
Не догоню, так
сорвюсь. И патронов у них нет, да.
Знаете, а другой анекдот.
Да, другой анекдот.
Да.
То накатят, то отступят, то как-то... В общем, как некоторая робость в этом накате тоже есть, и слава богу, я не стремлюсь к...
Ну, ничего себе робость. Напомню, вынесено предупреждение мемориалу за то, что на ее сайте вывешена экспертиза, значит, муфтия по поводу одного исламского движения, причем даже не цитирует его, а просто положительная экспертиза. Наезд в Курске на газету оппозиционную тоже там... с обвинениями в шпионаже, и правозащитный центр, значит, тоже иск Минюста о ликвидации. Вот в одну неделю,
Ну, Виктор, вы знаете, вот что касается, вот, скажем, мемориальского сюжета, ну, вынесли они предупреждение это самое, но мы его, конечно же, обжалуем в суде. Ну, скорее всего, суд на нашу сторону не станет, но все равно мы до Страсбурга дойдем. Понимаете, куда нам деваться?
Ну, помните, как Гамлет говорил, да, пока травка растет, да, лошадка с голоду помрет.
Побрыкаемся, пока брыкаться можно.
А ближе Страсбурга вы что-нибудь планируете, какое-то появление?
А Бог его знает. Вы знаете, опять же, уж настолько бредовое это предупреждение,
да.
Это предостережение мемориалу, что я, может, считайте меня там наивным дураком, но я не исключаю, что на какой-то инстанции в отечественном судопроизводстве вдруг возьмут, и это...
Вы знаете что? Хочется... Зная лично, был случай общаться в течение часа с председателем Верховного суда, господином Лебедевым Вячеславом Михайловичем. Вот есть, когда лично общаешься с ними, не только с... Вообще общаешься с этими людьми, личным порядком поодиночке, они все производят впечатление вменяемых, грамотных, не без элементов этики человеческой, нормальных людей. А потом смотришь на выносимые ими решения, как будто как ножом отрезало.
Ну хорошо, они управляемые, это мы все прекрасно понимаем. Но в конце концов, среди тех, кто ими управляет, может найтись... какой-то человек, у которого там 100 грамм масла в голове хотя бы немножко есть, понимаете? Немножко, ведь тут не нужно много, чтобы понять,
Александр Юрьевич, там
что
только
это полный бред.
Там нефть, дороже масла, поэтому там в основном сейчас нефть в этой голове, а не масло. Полный бред, но бред, заметьте, направленный.
Направленный.
Бред,
да.
Абсолютно направленный.
А потому что у них, если уж мы в психиатрических терминах, у них потому что мания преследования. У них действительно это самые мальчики оранжевые в глазах. Откуда они взялись, эти мальчики, я не понимаю, но, значит, они действительно всерьез боятся каких-то вот этих оранжевых штучек. И это действительно мешает им думать, мешает им быть адекватными.
Знаете, я тут буду злорадным, наверное, человеком, я скажу, пускай боятся, пускай. Я бы очень хотел, чтобы они...
Пускай боятся, лишь бы соображали. Вот с несоображающим оппонентом очень трудно.
А, да, это известно, что опаснее всего трус. Да,
да.
Это известно, потому что он способен на какой-то идиотизм такой опасный. Да, ну там, к сожалению, ну, понимаете, отсев-то идет, сами понимаете, какой, как работает этот социальный лифт,
да,
и кого он выносит наверх.
Увы.
Поэтому наверху и будет Устинов, Грызлов, Миронов через черточку. Там Андрей Дмитриевич Сахаров в ближайшее время не предвидится. Как Сталин говорил генералу Поликарпову, по легенде, у меня нет для вас других писателей, так у меня нет для вас и другого кремлевского начальства. Так вот, бог с ним, с начальством, то равнодушие, о котором вы, не только вы, но и вы тоже сейчас сказали, о том, что мы заслуживаем эту власть, и эти депутаты эмоционально выражают народ, безусловно, выражают его готовность лечь и расслабиться. У этого графика, это очень резкий график, да, такой не синусоидный, не мягкий, не мягкая синусоида. Это сначала все копится, а потом однажды взрывным образом меняется. И мы знаем все эти византийские, да, радости или пугачевские, в зависимости от того, сверху пойдет или снизу. В этом смысле какие-то у вас ощущения есть по поводу того, когда что-то может поменяться кардинально, а не на уровне преемника?
Вы знаете, я только могу вспомнить, а вы, и вы можете вспомнить прекрасно наши ощущения позднесоветского периода, что это навсегда, что это навечно, и уж в пределах нашей жизни точно ничего не изменится.
Да, правда.
Вот, и все так думали, практически все, даже помянутый вами Андрей Дмитриевич Сахаров в одном из своих интервью примерно 83-го года тоже высказал мнение, что на его жизни ничего не изменится. Впрочем, он все-таки был Андрей Дмитриевич Сахаров, и он добавил одну фразу, правда, не свою. «Крот истории роет незаметно».
О, какая замечательная фраза. А кто это?
Маркс.
А!
Впрочем, он, кажется, тоже ее откуда-то.
Замечательно. Марксу спасибо за эту цитату.
Вот. Другой вопрос, что он там нароет, этот крот? И действительно, как высвободится накопившаяся проблематика?
И когда
это,
добавлю?
Об этом иногда страшно даже
да.
и подумать.
И, во-первых, да, страшно подумать как, и неловко думать когда, потому что все-таки не забудем, что Горбачев и Горбачевская вот этот вот взрыв энергии народной, да, во-первых, по отмашке сверху, не забудем, а во-вторых, конечно, 70 лет копилось. Почти 70 лет копилось уже к тому времени. И этот крот истории уже к тому времени нарыл.
Много
там уже
чего
да,
нарыл,
много чего
да.
нарыл, уже незаметно. А здесь-то огромные запасы, я имею в виду запасы прочности, связанные с ценами на нефть, связанные с апатией. И сколько же должно пройти лет, прежде чем этот крот истории нароет еще что-нибудь? Но главное, конечно, вы правильно сказали, страшно подумать, как это может произойти, потому что совершенно очевидно, что если мы придем нереформированными, вот такими апатичными, к моменту, когда все взорвется, именно взорвется, когда эта энергия пойдет во взрыв, а не в давление на власть, то тогда, конечно, нам, боюсь, придется пойти по какой-то тропке вполне себе немецкой 30-х годов, потому что никакого другого выхода здесь, кроме национал-социализма, я вообще не вижу, честно говоря. Потому что когда, что называется, рванет экономика, то ведь власть быстро начнет показывать, кто виноват. А кто виноват, мы знаем, этот список давно известен. Я боюсь, что тут вот уже тогда будет поздно трепыхаться. Уже тогда ничего сделать будет нельзя. Я тут в этом смысле довольно пессимистично.
Ну вот, Виктор, поэтому и важно всякое трепыхание сейчас. Именно оно важно не только как само по себе, оно важно как некая альтернатива, вот то, что называется гражданская активность, активность гражданского общества. Пока это возможно еще сейчас. Мы понимаем, что подавляя активность гражданского общества, политическая элита сегодняшняя на самом деле рубит сук, на котором она сидит, что она себе катастрофу готовит. Может быть, они это поймут, может быть, они этого не поймут, но мы все равно должны этим заниматься. Еще это вклад как бы в будущее.
Да, крот истории роет незаметно, но он роет не сам, он роет с нашей помощью. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. В гостях у меня был Александр Даниэль, сотрудник общества «Мемориал».
Радио «Свобода» – воскресный цикл передач «Свободный день».
В следующем радиочасе – композитор и его муза Густав Малер и Альма Шиндлер, герои программы «Короткие истории о любви».
Передача «Новейшая музыкальная история» посвящена творчеству Эрика Клэптона.
Вино и музыка в программе «Красное сухое».
И, наконец, социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Белоруссия.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм в Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».